Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Партнеры и союзники. Часть первая. Иран. Дела пострадавших в Чечне на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Новые формы телевизионного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. И какую единую детскую организацию хотят возродить в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Помните эту застревающую в голове формулировку политического устройства феодального общества? «Вассал моего вассала – не мой вассал». В принципе, она действует и в современном мире, в международных отношениях. «Враг моего врага – не всегда враг мне», как и «друг моего друга». Но можно ли сказать «брат моего брата – не мой брат»? Как-то не выходит. «Брат моего брата – все-таки мой брат». Получается большая дружная семья. И как тут быть, если президент Венесуэлы Уго Чавес сначала называет братом Владимира Путина, а потом братается с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом? Но мы, собственно, собираемся говорить не о братстве, а о партнерстве, вернее, о тех странах, которых нынешнее российское руководство избрало в качестве партнеров и союзников. Думаю, вряд ли кто-то станет отрицать, что одним из важнейших партнеров России является Иран. Россия поставляет в эту страну оружие, строит там атомную электростанцию и, что самое главное, используя свое место в Совете Безопасности ООН, прикрывает нынешний иранский режим от чрезмерного международного давления из-за неясностей, неоднозначного характера и постоянного сокрытия фактов в иранской ядерной программе. Итак, Иран – страна с населением в 68 миллионов человек. 70% населения – молодежь в возрасте до 30 лет. С 1979 года страна является Исламской республикой. Стремительный рост и омоложение населения произошли именно после 1979 года, поскольку аятоллы запретили все средства контроля за рождаемостью. Правда, потом духовенство, столкнувшись с проблемой такого же стремительного обнищания, как и роста населения, открыло государственную программу стерилизации. Президент страны Махмуд Ахмадинеджад был избран на этот пост в 2005 году. В историю страны он явно войдет как самый популистский лидер.
Они должны знать, что Иран – большая страна. Кто-то даже скажет, что Иран – как лев, сидящий спокойно в углу. Но наш совет – не играйте с хвостом льва.
Ну а в международной политической истории он останется, может быть, даже не столько как чемпион иранской ядерной программы, сколько как первый лидер Ближнего Востока в 21 веке, который решил, что Холокоста не было, а Израиль просто не имеет права на существование.
С Божьей помощью кнопка обратного отсчета момента разрушения Израиля уже нажата руками ливанских и палестинских детей. Бог поможет, и мы уже в ближайшее время станем свидетелями крушения этого режима.
В отличие от многих соседей по Ближнему Востоку, в Иране более или менее регулярно проводятся выборы. Существует парламент, который может даже вынести решение о дисквалификации президента страны. Однако это решение, как и все другие шаги, предпринимаемые любыми политиками страны, должно быть одобрено шиитским духовенством. Духовный лидер аятолла Хаменеи, впрочем, ограничивает власть не только парламента, но и президента. В Иране не президент Ахмадинеджад, а аятолла Хаменеи является верховным главнокомандующим. Духовенство же рекомендует и кого выдвигать кандидатами на всенародное голосование. Очередные парламентские выборы должны состояться в начале следующего года. Ну а нынешний предвыборный этап развития страны, как водится во всех подобных режимах, отмечен наступлением на гражданские и политические права общества. Один из последних шагов – запрет на негативные публикации о вводе рационов на бензин. Дело в том, что бензин в Иране по-прежнему дешевле минеральной воды. Но в стране, богатой не только нефтью и газом, но и целым набором дорогого сырья, нет нефтеперерабатывающих мощностей. 40% потребляемого бензина импортируется. Правительство, пришедшее к власти на волне популизма, не решилось повышать цены на энергоносители. В результате в бюджете образовалась огромная дыра. Было принято решение ограничить субсидированную квоту на бензин на водителя в месяц до 100 литров. В ходе бензиновых протестов полиция арестовала 80 человек. Мы беседуем с профессором университета штата Калифорния в Нотридже Нейре Тахиди и профессором социологии университета Лос-Анджелеса Казамом Аламдари. В последнее время режим Ахмадинеджада повел мощное наступление на гражданское общество. Были арестованы 30 активисток женского движения под угрозой существования 8000 неправительственных организаций. За весну полиция нравов задержала 150 тысяч человек за одежду, оскорбляющую исламские чувства. Что произошло? Почему режим перешел к репрессиям? Что не сработало в пропагандистской машине? Казем Аламдари.
По-моему, все это было весьма предсказуемо. Когда он пришел к власти, он предложил план, который просто невозможно притворить в жизнь. Он раздавал обещания, но они ничем не были подкреплены. И многие аналитики уже в 2005 году предсказывали, что через год-два он перейдет к репрессиям вместо того, чтобы выполнять обещания. Он уже не может ничем другим ответить на оппозиционные голоса. Так что одна из причин, по которой режим проводит репрессии против такого широкого круга социальных групп, это его неспособность выполнить экономические обещания. А одним из главных обещаний в ходе предвыборной кампании было обещание принести нефтяные деньги на обеденный стол каждой иранской семьи. Этого не произошло. Наоборот, уровень инфляции за последний год подпрыгнул на 18%. И бедные слои, и даже низ среднего класса, особенно государственные служащие, уже просто не могут содержать свои семьи. Инфляция за два года составила 30%. Вот в этом и состоит экономическая причина его наступления на оппозицию.
А политические причины есть?
Election for the parliament is coming.
Приближаются парламентские выборы. Они должны состояться через 5-6 месяцев. Так что еще одна причина, по которой он начал бороться с гражданским обществом и оппозиционными политическими партиями, он не хочет, чтобы они прошли в парламент. Режим пытается создать ситуацию, при которой партии и политики, выступающие за реформы, не смогут принимать участие в предвыборной кампании и не смогут пройти в большинстве в законодательный орган или даже сохранить в нем свои предыдущие позиции.
Спасибо, Казем Аламдари. Найрет Хиди, какое отношение к политике имеют 30 арестованных активисток женского движения?
Обычно, как показывает 28-летняя история существования исламского режима, в моменты политического или экономического кризиса, в моменты, когда режим попадает под международное давление или начинает терять популярность и поддержку в обществе, женщины становятся первой жертвой репрессий и нападений. И не только активистки женского движения попали под давление за последние несколько месяцев, но и студентки, работающие женщины, учителя. Учителям вообще в последние несколько месяцев не платили зарплату. И, как уже отметил Казем Аламадари, экономические провалы правительства Ахмадинеджада, правительство, которое пришло под лозунгом «правительство сострадания», которое обещало заботиться и думать о народе, привели к тому, что Ахмадинеджад потерял не только поддержку в целом в обществе, но и многих своих собственных сторонников. Но дело не только в экономических проблемах. Немалую роль играет и дипломатический кризис вокруг ядерной программы. Они создали ситуацию, в которой над страной висит угроза нападения с Запада, а это породило паранойю в мышлении и подходах правительства. Ахмадинеджад боится всего и всех, кто может поставить под сомнение его действия. Правительство не уверено в себе. Он сам потерял свою былую популярность. Даже те, кто за него голосовал, сейчас подумают дважды. Так что сейчас играют все эти факторы вместе.
Domestic policies, economic failures and so forth.
Прерву и поясню, что в отличие от президента Путина, президент Ахмадинеджад еще не избирался на второй срок и вполне может выставить свою кандидатуру на выборах 2009 года. Но что собой представляет женское движение в Иране?
Женское движение в стране в последние годы набирает силу. Особенно активными женские организации стали в последнее время. В стране началась кампания по сбору подписей. Она так и называется – «Кампания за миллион подписей». Коалиция женских организаций пытается собрать этот миллион подписей и представить их в парламент, чтобы потребовать от законодателей изменить законы и сделать их более равноправными. Особенно это касается законов окружающих сил. Семью. Эти законы полностью поддерживают сторону мужчины и целиком и полностью направлены против женщин. И эта кампания по сбору подписей тоже породила напряжение и опасения в правительстве Ахмадинеджада. Знаете, женщины создали на редкость открытое гражданское движение. В нем не было ничего воинственного, оно не представляло собой угрозы. Но их сейчас обвиняют в том, что они представляют собой угрозу национальной безопасности страны. Как сказала недавно лауреат Нобелевской премии мира Ширин Абади, если женщины требуют полигамии, то какое отношение это имеет к национальной безопасности? Но они используют этот лозунг угрозы национальной безопасности страны, потому что они сами создали атмосферу непосредственной угрозы из-за рубежа. А в такой атмосфере им легче заставить людей замолчать. Достаточно только сказать: «Ваши действия помогают внешним врагам». Все это очень грустно. Кстати, я хотела воспользоваться моментом и спросить наших слушательниц в России. Почему мы никогда не получали поддержки от российских феминисток, от российских женских организаций? Мы получаем огромную международную поддержку из Европы, из США, из Канады, из Индии, из Ближнего Востока, почти отовсюду, но нам не удалось завязать контакты с нашими российскими сестрами.
Как раз во вторник суд приговорил 24-летнюю иранскую активистку почти к 3 годам тюрьмы и 10 розгам за участие в неразрешенной властями демонстрации. Реакция лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади вызывает удивление, когда в ответ на простое требование молодой девушки, студентки университета, чтобы у нее были такие же права, как у ее брата, к ней применяются такие меры. Мы продолжим разговор о современном иранском обществе с профессорами Нейре Тахиди и Каземом Аламдари в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Программу ведет Ирина Лагунина. В четверг Страсбургский суд планирует вынести решение по очередному чеченскому делу. За последний месяц это уже второй случай. 21 июня Европейский суд по правам человека признал Россию виновной по делу жительницы Чечни Зуры Битиевой. Суд обязал Россию установить ответственных за существование СИЗО Чернокозова и за бесчеловечные условия содержания в нем. Суд единогласно признал, что задержание Зуры Битиевой было произведено 25 января 2000 года без соблюдения гарантий, предоставленных Европейской конвенцией по правам человека и российским правом. Не было решения прокурора о ее задержании, не было предъявлено и никаких обвинений. Однако она более месяца провела в заключении в условиях, признанных Европейским судом бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство. Зура Битиева содержалась в СИЗО Чернокозова, правовой статус которого не был урегулирован. Суд также признал, что убийство Зуры Битиевой и членов ее семьи в мае 2003 года было произведено российскими военнослужащими, а властями России не было проведено эффективного расследования. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Зура Битиева, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев, была одной из первых заявительниц в Страсбургский суд из Чеченской республики. Ее жалоба датирована апрелем 2000 года и связана с незаконным арестом и содержанием в Чернокозово, а также применением пыток. О том, как начиналось ее дело, рассказывает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Дело Зуры Битиевой отличается от предыдущих чеченских дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Прошлые дела были о бомбежках, зачистках, исчезновениях людей. А тут исходно-то заявление было о чем? О незаконном задержании и заключении о пытках. О том, что бывает всюду по России. 25 января 2000 года Зуру Битиеву доставили в заведение, которое тогда официально даже изолятором временного содержания не считалось. Оно функционировало как приемник-распределитель для бомжей. Это Чернокозово такой статус тогда имело. Там 70-летнюю женщину 24 дня держали, пытали, чуть не уморили. Сердце стало отказывать, и ее увезли оттуда в больницу. Обвиняли, правда, не в бродяжничестве, а в других делах. В марте 2000 года Зуре выдали документы, что она ни в чем не виновна. Она обратилась в Страсбург. За что ее задержали? Она была известной активисткой по Первой и по началу Второй Чеченской войны, устраивала антивоенные митинги, но и после освобождения Чернокозова она не успокоилась. Когда зимой 2003 года в районе села Капустина было обнаружено массовое захоронение людей, ранее похищенных эскадронами смерти из числа сотрудников федеральных силовых структур, Зурабитиева участвовала в выступлениях, они требовали эксгумации, опознания. Тогда на нее и на ее семью начали оказывать давление.
Факт подачи заявления в Страсбургский суд Зурабитиевой не остался незамеченным, и кто-то принял решение убить заявительницу.
В ночь на 21 мая 2003 года к ним в дом пришли люди в камуфляжной форме, с оружием. Правда, кое-кто из тех, кто находился в доме, выжил. Сын Зуры, ночевавший в соседнем строении, увидел, что во двор входят вооруженные люди, застелил кровать, спрятался за креслом. Те, кто обследовал этот дом, решили, что никого нет. Когда он прибежал после ухода этих людей в то помещение, где была остальная семья, он увидел и Зуру, свою мать, и своего отца, и других родственников убитыми. Только его малолетний, годовалый сын был жив. Он лежал в луже крови, рот был заклеен скотчем.
После смерти Зуры Битиевой дело не было прекращено, просто в нем появился новый заявитель. Дочь Зуры осталась жива только потому, что на момент убийства ее не оказалось в доме. В деле она проходит под псевдонимом «Икс», поскольку опасения за судьбу остающихся в Чечне родственников признаны судом оправданными.
В 2005 году дело было признано приемлемым. Теперь, 7 с лишним лет спустя, вынесено решение. Российские власти признаны виновными и в нарушении прав Зурабитиевой в ходе ее содержания в Чернокозово, и в убийстве ее семьи. Теперь родственники должны получать 85 тысяч евро. Но этим, в общем, не ограничивается действие российской стороны, которое она должна совершить после вердикта Европейского суда. Дело в том, что нужно изменить всю практику, которая привела к этим преступлениям. Нужно расследовать эти преступления, расследовать деятельность Чернокозова зимой 2000 года, расследовать деятельность эскадронов смерти, расследовать убийства, происшедшие в станице Калиновской в ночь на 21 мая 2003 года. Надо сказать, станица Калиновская – это не то место, где могли бы просто так бегать боевики. Там рядом военный аэродром, военная база. Это особо охраняемая территория, все прикрыто блокпостами. А в ту ночь, кроме семьи Зуры, были убиты еще 2 человека. Тех, кто пришел и кто убивал, видели жители Калиновской. В частности, одну из соседок Зуры тоже подняли с постели, потребовали паспорт, сверили с паспортом, сказали, нет, не она. Паспорт потом нашли рядом с телом Зуры. Это преступление теперь нужно расследовать.
Но и обязательство провести расследование всех обстоятельств по конкретному делу – это не все. Помимо прочего, российские власти должны внести изменения в правоприменительную практику и в законодательство, чтобы устранить причины и условия подобных преступлений, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев.
Очень часто все-таки выводы суда действительно имеют достаточно важное значение и могут влиять и на другие дела. Например, в деле Битиевой суд признал, что СИЗО Чернокозова функционировало незаконно, поскольку не было никаких правовых норм, предусматривавших его статус. Суд сказал, что в демократическом государстве невозможно, чтобы человек содержался в месте лишения свободы или предварительного заключения, существование которого не было никоим образом предусмотрено в национальном праве. Кроме того, суд в предыдущих делах также определил ряд важных принципов, касающихся, например, планирования вооруженных операций. Суд прямо указал, что главной целью любой вооруженной операции должно быть спасение жизни гражданского населения. Что, к сожалению, как мы знаем из российской практики, далеко не всегда правда для российских властей.
Между тем, практика исполнения российскими властями решений Международного суда не внушает большого оптимизма.
С денежными обязательствами особых проблем не возникает. Россия платит, и, в общем, это делается регулярно. С остальными обязательствами Россия, к сожалению, не столь хороша в их исполнении. И здесь в отношении расследований и преследования виновных, как правило, в Комитет министров поступают отписки в духе «уголовное дело возобновлено» или «уголовное дело возбуждено», и все. В отношении, допустим, изменения законодательства и правоприменительной практики, которую тоже требуется в связи с решением Европейского суда, российские власти еще более молчаливы и уклончивы.
На подходе несколько новых чеченских дел.
5 июля будет Алихаджиев, и дальше 12 июля будет Магомадов и Магомадов, это исчезновение еще одно. Так что дела продолжаются. Вот просто в ближайшие недели будет еще два решения.
Александр Черкасов, тем не менее, считает, что в единичных случаях решения Европейского суда могут способствовать позитивным изменениям в России. Но речь не идет о полноценном сотрудничестве и готовности различных российских ведомств следовать обязательным для них предписаниям.
К сожалению, нету главного, нету системных изменений в российской правоприменительной практике вслед за этими решениями. Это зависит на самом деле от ведомств. Например, тюремное ведомство российское в свое время использовало решение Европейского суда как некий таран в общении с вышестоящим начальством. Вы видите, нам нужно делать то-то, 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 иначе к России последуют новые иски, нужно будет новые выплаты делать. И, в общем, существенные положительные изменения в нашей тюремной системе после этого были сделаны. Другие ведомства стараются не делать ничего, а ведь спектр дел самый широкий, не только чеченский, но, например, экологический. Вот выиграно в последние годы несколько дел, касающихся проживающих в так называемых санитарно-защитных зонах промышленных объектов, а в России это миллионы человек. И деятельность Европейского суда и, главное, внедрение его решений в отечественную практику, оно касается жизней гораздо большего числа людей, чем это подозревают.
Вхождение в Совет Европы, накладывающее серьезные правовые обязательства, явилось для Российской Федерации во многом чисто формальным актом. Не по одному из 11 чеченских дел, уже рассмотренных Европейским судом, не было проведено соответствующего расследования, а лица, напрямую обвиненные в совершении преступлений, так и не привлечены к ответственности. Одним из наиболее вопиющих случаев неисполнения судебного решения стало дело Хаджимурата Яндиева, расстрелянного в январе 2000 года у чеченского селения Алхан-Кала. В распоряжении суда оказалась пленка, снятая журналистами телекомпании CNN. На кадрах, запечатлевших расправу, хорошо видно, как генерал Александр Баранов, поговорив с пленным, дает указание подчиненному вести его и расстрелять. Яндиева уводят, звучит выстрел. По решению Страсбургского суда Александр Баранов должен был быть привлечен к ответственности по обвинению в убийстве, однако ничего подобного сделано не было. И вовсе не потому, что местонахождение подозреваемого невозможно было установить. Ныне генерал Баранов возглавляет Северо-Кавказский военный округ.
О деле Зуры Бетиевой рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Цветы зла» к 150-летию со дня выхода бодлеровской книги стихов. Музей Эйнштейна в городке Капут. Итальянский режиссер Джино де Марки «Жертва сталинизма». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде, по уточненным данным, жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек. По меньшей мере 35 получили ранения. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на рынке в шиитском районе города. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. Об этом говорится в обнародованном сегодня совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Назране во вторник вечером был обстрелян из автоматов легковой автомобиль. Тяжело ранен водитель, бывший сотрудник милиции. В тот же день в другом ингушском городе, Карабулаке, был убит заместитель главы городской администрации Хаваш Даурбеков. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии «Народ за демократию и справедливость», которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов сообщил о выходе из коалиции «Другая Россия» ввиду разногласий. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек, 7 арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные – врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В столице Пакистана Исламабаде по меньшей мере 9 человек погибли и около 150 были ранены в столкновениях между радикальными исламистами и правительственными войсками. Власти Чехии определили место, где будет размещен американский противоракетный комплекс с мощным радаром. Это городок Мишов к юго-западу от Праги. Мэр городка уже заявил, что население Мишова против этих планов. Суд в Швейцарии сократил почти на 3 года срок заключения Виталия Калоева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство швейцарского авиадиспетчера в 2004 году.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новые формы телевизионного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. И какую единую детскую организацию хотят возродить в России. Россия и Азербайджан переходят на новую форму сотрудничества в сфере телевизионного вещания. В ближайшие дни, предварительно 10 июля, должно быть подписано соглашение между двумя странами об обмене телевизионными сигналами. Согласно договоренностям, вещание телевизионной компании России на территории Азербайджана будет осуществляться в обмен на вещание одной из бакинских телекомпаний на территории Москвы, Подмосковья, Петербурга и Дагестана. Эксперты считают, что это соглашение может быть использовано другими постсоветскими странами как пример в области телевизионного сотрудничества, рассказывает Олег Кусов.
Вопрос о вещании российских телевизионных каналов на территории Азербайджана попал в центр внимания официального Баку в конце прошлого года. Тогда Национальный телерадиосовет Азербайджана принял решение о прекращении наземного вещания всех иностранных телекомпаний, в том числе Первого канала и телеканала «Россия». Руководство телерадиосовета считает, что это решение отвечает азербайджанскому законодательству и международным нормам. Слово нашему корреспонденту в Баку Фариду Арифоглу.
10 января 2007 года азербайджанская сторона официально информировала Россию о своем выходе из межправительственного соглашения о трансляции программ российских телеканалов на территории Азербайджана от 1995 года. Как считает председатель Национального телерадиосовета Азербайджана Нушраван Магирамли, решение о прекращении вещания иностранных телеканалов соответствует как национальному законодательству, так и международной практике. Ввиду того, что в первые годы независимости в Азербайджане действовал всего один государственный телеканал, была потребность в вещании иностранных телевидений для предоставления зрителям альтернативных возможностей. Но сейчас ситуация изменилась. Сегодня в Азербайджане действует 6 общенациональных телеканалов. Поэтому после анализа ситуации мы решили положить конец практике одностороннего наземного вещания российских телеканалов в Азербайджане. Однако, учитывая высокий уровень отношений между Азербайджаном и Россией и исходя из необходимости углубления сотрудничества, мы пошли на диалог с российской стороной. С обеих сторон были созданы рабочие группы для поиска путей решения вопроса. На сегодняшний день достигнута договоренность, что один из российских телеканалов будет вещать на территории Азербайджана, а один азербайджанский канал в России, сказал Магирамли. По его словам, рабочими группами уже подготовлен и согласован проект соответствующего межправительственного соглашения. Этот документ будет подписан максимум на 3 года. В специальной статье оговаривается, что стороны не будут вещать программы, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости друг друга. На вопрос, каким именно телеканалам будет предоставлено право вещания, господин Магирамли ответил, что если речь идет о подписании межправительственного соглашения, то, стало быть, эфир должен быть предоставлен государственным телеканалам РТР и АСТВ. Но если российская сторона захочет вещать ОРТ, то и Азербайджан будет транслировать в Россию свой общественный канал. Говоря о пропорциональности вещания, Магирамли сказал, что территории двух стран несопоставимы, и потому говорить о симметричности в этом вопросе было бы неправильно. Азербайджанское телевидение будет вещать только в регионы компактного проживания азербайджанцев. Господин Магирамли выразил уверенность, что межправительственное соглашение будет подписано к 10 июля, и вещание российского телевидения в Азербайджане будет продолжено.
К решению о прекращении вещания российских телеканалов на территории Азербайджана официальный Баку подтолкнула российская сторона, считает политолог Алексей Ващенко.
Это тот самый случай, когда русская пословица говорит: «Пошли за шерстью и пришли сами стриженными». Российская Федерация выступила с предложением азербайджанской стороне оплачивать их сигнал, который распространяется в Азербайджане. Это Первого канала. Азербайджанское руководство пришло к выводу, что тогда им содержать этот сигнал очень дорогое удовольствие. И азербайджанское руководство пришло к выводу, что надо отказываться от этого вещания. Тем более до этого там хватало конфликтов.
К тому же у азербайджанских телезрителей накопились претензии к программам российских компаний. Как правило, эти претензии были связаны с освещением российскими тележурналистами темы Нагорного Карабаха. Продолжает наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглум.
В свою очередь, независимый эксперт, директор Азербайджанского института прав медиа Рашид Гаджилы считает, что решение Национального телерадиосовета в первую очередь было связано со случаями необъективного освещения карабахского конфликта в эфире российских телеканалов. Баку тем самым, по мнению господина Гаджилы, дал понять, что не намерен дальше терпеть такого положения дел и может вовсе отключить российские каналы из своего эфирного пространства.
Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что в российских каналах несколько раз проходили такие материалы, которые очень чувствительно воспринимались нашими телезрителями и нашим правительством тоже. Это особенно то, что касается вопроса тематики Нагорного Карабаха и конфликта между Азербайджаном и Арменией. Много раз наши считали, что события в Нагорном Карабахе и в Армении, она освещается однобоко и, конечно, не в пользу Азербайджана.
Отметил Гаджилы. Но не только с карабахским вопросом было связано решение Национального телерадиосовета. Другая причина заключалась в общей тенденции исключения из телепространства Азербайджана передач на иностранных языках. Ранее Национальный телерадиосовет обязал местные телеканалы осуществлять дубляж на азербайджанский язык всех фильмов и программ на иностранных языках. Это ограничение не коснулось фильмов на турецком языке, понятным азербайджанскому зрителю.
Здесь имелось в виду только, конечно, фильмы на русском языке и передачи на русском языке. После этого вот было такое решение.
Говорил директор Азербайджанского института прав медиа Рашид Гаджилы. Российский политолог Александр Караваев считает, что официальному Баку удалось извлечь из создавшейся ситуации и идеологическую выгоду. Прежде о трансляции сигнала азербайджанского телевидения на российскую территорию не могло быть и речи. Смотреть в России бакинские телевизионные программы можно было только при помощи спутниковой антенны или интернета.
Сам факт того, что страна будет иметь возможность вещания в наиболее густонаселенной азербайджанцами регионе, как Дагестан, Москва и Московская области и Санкт-Петербург, это уже заслуживает внимания и позитивного комментария со стороны наблюдателей, потому что это действительно, в общем-то, неплохое решение с учетом того, что конфликт развивался частично как политический, частично как экономический, связанный с тем, что были проблемы с оплатой рекламы. С другой стороны, Азербайджан каким-то образом теперь своими нормативными документами зафиксировал правовые нормативы вещания иностранных каналов на своей территории. Тем самым вся эта проблема ушла в нормативно-правовую основу. Теперь все это будет решаться значительно легче. И, в общем-то, неплохой пример для других стран СНГ вот по этому двустороннему сотрудничеству. Любое решение в изменении информационного пространства, я имею в виду в расширении этого пространства и как бы в создании нового информационного канала, оно преследует отчасти, конечно, и идеологические основания. В этом русле, собственно говоря, Азербайджан может пропагандировать какие-то свои вещи, связанные со внешней политикой, допустим, каким-то образом мобилизовывать силы диаспоры здесь, в России. То есть, ну, все это будет зависеть, конечно, от того, какие именно программы будут вещаться в Россию, потому что сейчас говорить достаточно сложно. Я так понимаю, что это будет не в чистом виде вещания общественного телевидения Азербайджана. Я думаю, что им было бы разумно сделать нечто, что сделала Россия с РТР «Планета», частично информационный поток. Поток идет, который внутри страны, плюс какие-то специальные передачи, рассчитанные на внешнего зрителя, на внешнего телевизионного наблюдателя. В этом ключе, конечно, Азербайджан сможет каким-то образом оказывать определенное воздействие. Не прямое, конечно, а посредственное, но, в принципе, это один из каналов влияния, о котором, собственно говоря, Ильхам Алиев часто говорит в контексте приближения решения карабахского конфликта.
Получается, что Азербайджан будет иметь больше возможностей воздействовать на российскую аудиторию, чем другие постсоветские страны.
В определенном смысле, да. Но тут не надо забывать, что главная цель – это не просто вещание на российскую аудиторию, а на аудиторию российских азербайджанцев. Второй уровень – это непосредственное вещание как бы на всю аудиторию вместе. При желании, конечно, это можно сделать, естественно.
Говорил российский политолог Александр Караваев. Российской стороне соглашение об обмене телесигналами тоже выгодно, но по другим причинам. Говорит директор Азербайджанского института прав медиа Рашид Гаджилы. С ним побеседовал наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу.
Ну, для России это прежде всего престиж, потому что они уже потеряли ареал вещания на Украине, на Грузии и там на Прибалтике и так далее. И для них очень было важно, чтобы какой-то канал, или там государственный, или общественный канал вещался на территории бывших советских стран. Ну, дело тут здесь только в престиже. По-другому это никак не назовешь, потому что не имеет для России такое большое значение, чтобы иметь здесь такой канал для пропагандистских целей, потому что в Азербайджане у них нет такого. Я думаю, что ни электората, ничего, чтобы это было для них интересно. Но в любом случае, Россия этого хочет, Россия этого добился, потому что наши сначала сказали, что уже все, в российский канал не будут вещаться, а потом уже после того, как российская сторона подняла этот вопрос, азербайджанская сторона пошла на переговоры, и сейчас уже у нас есть результат.
Сказал господин Гаджилы. Что касается вопроса о том, насколько продолжение вещания российского телевидения будет отвечать интересам азербайджанского телезрителя, то, как отметил Гаджилы, в Азербайджане есть потребность в программах на русском языке. Они интересны прежде всего русскоязычному населению страны.
Во-вторых, профессиональный уровень, я не учитывая пропагандистский тон и так далее, который очень ярко выражается в российском государственном телевидении, но, несмотря на все это, у них как-то выше, чем в наших каналах, поэтому, да, некоторая часть русскоязычного населения, она, конечно, предпочел бы посмотреть на российский канал, на некоторые программы, чем на наших.
Это был директор Азербайджанского института прав медиа Рашид Гаджилы. Баку и Москва в данном случае подали пример цивилизованного и равноправного сотрудничества между телекомпаниями постсоветских государств. Так считает российский эксперт Алексей Ващенко.
Москву начали вытеснять с постсоветского пространства там под разными соусами. Это делалось и в Прибалтике, когда там запрещали российские программы. Это делается на Украине в некоторых областях, когда там или запрещают российский сигнал, или его пытаются переводить на украинский язык. То есть эта практика проводится везде и много. Но вот эта вот форма, которая сейчас будет с Азербайджаном, я считаю, что эта форма хорошая, она именно дает пример для других республик бывшего Советского Союза или стран СНГ, для того, чтобы вот эти вот отношения выстроить на взаимовыгодных условиях. И самое главное, что это все будет заключено официально межгосударственными договорами. Азербайджану это выгодно тем, что здесь более миллиона азербайджанцев живет только вот в Москве и ближайшем Подмосковье, а вообще в европейской части Российской Федерации их значительно больше. И Азербайджан получает возможность именно влиять на свою диаспору. Также это и укрепляет и культурные связи между Россией и Азербайджаном. И также Азербайджан получает возможность пропускать рекламу деятельности азербайджанских предприятий, которые будут предлагать свои услуги на российском рынке. Российская Федерация получает возможность вещать для русских, которые живут в Азербайджане, и для тех людей, которых Первый канал является важным источником получения информации. Это в первую очередь люди старшего поколения, кто еще жил в Советском Союзе. И для тех, кто ориентирован на Российскую Федерацию. Поэтому я считаю, что это взаимовыгодные предложения, которые будут просто способствовать укреплению отношений между Россией и Азербайджанской Республикой.
Говорил российский эксперт Алексей Ващенко.
О новых формах телевизионного сотрудничества между Россией и Азербайджаном рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В России время от времени слышатся призывы возродить единую детскую организацию, при том, что в одном только Петербурге сегодня более 300 самых разных детских организаций. Среди них и «Юпитер», считающий себя преемником пионерской организации, и «Скауты», которые в этом году празднуют свое столетие. Рассказывает Татьяна Вольская.
Этой весной Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по данным которого оказалось, что 85% россиян считают, что детям необходима единая общественная организация. Половина опрошенных высказалась за возрождение пионерской организации, половина за создание какой-то другой. Многие понимают, что детям, особенно в подростковом возрасте, нужно объединяться в группы, учиться общаться, делать что-то сообща. Но тут, как всегда, возникают вопросы, для чего и в какой форме. Говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Сергей Гришин.
Я считаю, что вопрос о создании всеобъемлющей детской организации сейчас как можно чаще будет подниматься. Здесь самое главное, нам нельзя будет перегнуть палку, а надо будет эволюционно просто с каждым годом, собирая пока в единое поле работы с молодежными организациями, объединять те, которые работают по разным направлениям. На сегодняшний день мы сторонники того, чтобы поддерживать действующие общественные организации и будем поддерживать объединения, но это делать, я повторю, надо очень аккуратно, осторожно, чтобы мы сразу не вызвали противодействия.
Ностальгия по пионерии существует, иногда имея вполне материальное воплощение, говорит председатель межрегиональной детской общественной организации Петербурга и Ленинградской области ЮПитер Светлана Шорина.
К счастью, в нашем городе никогда не было противоречий между детскими организациями того или иного направления. Мы считали всегда, что у нас так много внешних проблем и сложностей, и так много моментов взаимодействия, что думать о том, кто лучше, кто главнее, кто первее, на самом деле, это бессмысленно. Мне действительно повезло, я чуть-чуть застала в качестве ответственного работника ту самую организацию, всесоюзную пионерскую, и 1 октября 90-го года это единственная всесоюзная организация, существующая тогда в Советском Союзе, приняла собственное решение о реорганизации. И на 10-м слете пионеров в Артеке было принято самостоятельное решение о том, что единая организация унитарная, которая имела подобие от верха до низа, и можно было перемещаться из города в город, из школы в школу, из республики в республику и попадать в примерно похожую среду, и в этом смысле отчасти это вещь, которая утеряна безвозвратно сейчас. Она стала объединять глобально два направления существующего тогда детского движения. Она сама пошла умнее взрослых по эволюционному пути, потому что это стал союз пионерских организаций и федерация детских организаций. Те республики, города, которые уже пошли дальше в развитии детского движения и уже не хотели, не могли называть себя пионерскими, они стали формировать профильные большие или маленькие детские организации. Те, которые считали и считают до сих пор, что они живут по принципам пионерства, они продолжают существовать и сейчас. И сейчас в нашей стране практически единственная из бывших всесоюзных организаций сохранилась именно детская. Она теперь называется Международным союзом, потому что Россия – это одна страна, а все другие суверенные государства, там и Белоруссия, там и азиатские республики, и прибалтийские, они все как бы самостоятельные, поэтому Международный союз. Но в сути своей всесоюзная пионерская организация, она продолжает существовать, и это плюс, потому что все действия по реорганизации шли снизу. Наши ребята в рамках занятости реализуют все навыки, которые они получают в детской организации. И мы этим гордимся, потому что они не просто вовлечены в движение, но в рамках определенного периода программы они работают в нашей организации. Я горжусь тем, что в нашем ЮПитере более 700 человек имеют трудовую книжку, выписанную у нас. Когда население говорит о воссоздании пионерской организации, я думаю, что они просто испытывают потребность, чтобы их дети где-то были. Поскольку примеров у взрослых нет, когда было бы много организаций, они говорят о пионерской. Мы проводили региональный финал лидера 21 века в Санкт-Петербурге и задали этот вопрос представителям детских и молодежных общественных организаций. Порядка 98% сказали, что нам такая организация не нужна. Потому что они понимают, что такое единая организация. Значит, все перестают существовать как самостоятельные организации. И, естественно, единая организация предполагает единообразие на всех уровнях. Представить себе, что скауты соединятся с пионерами в единую организацию невозможно.
Пионерия – это в большой степени миф, утверждает командор детской региональной общественной организации «Форпост культуры» Александр Траппер.
Я сам был пионером, очень хорошо помню 22 апреля 1966 года в Ленинском разливе, только что открытом музее, меня приняли в пионеры, и на этом моя пионерская жизнь закончилась. Единственное, уже в 7 классе, это последний год был в пионерах, я абсолютно случайно попал в актив Совет дружины, потом районный пионерский штаб. Для меня началась совершенно другая жизнь. Я ездил в Зеркальный, в Артек, прошел такую социализацию. А до этого был очень замкнутым ребенком. В чем миф состоит? То, что вот эти 35 миллионов, по-моему, было в последний момент пионерской организации, это только формально. Интересная жизнь была у актива, которой было очень мало. Примерно 400 вожатых работало в городе. Из них 30-40 человек, не больше, которые работали с душой. На весь город было 10, но 15 тысяч детей, которые вовлечены были в эту активную жизнь. Фактически, когда не стало пионерской организации, все так и осталось. На мой взгляд, по-прежнему в городе есть несколько десятков людей, которых можно условно назвать вожатыми, вокруг которых есть детские объединения, отряды скаутские, Союз юных петербуржцев входит или в ЮПитер. Если говорить о возрождении детской организации, то надо сразу сказать, детская организация для кого? Для детей. Детям нужна многомиллионная организация. Нет. В подростковом возрасте естественная потребность найти себе подобных. Какая бы прекрасная семья ни была, в возрасте 13-14 лет дети ищут компанию. Это естественно. Возможно ли тысячам детей общаться так, чтобы чувствовать себя причастным к этому обществу? Я очень сомневаюсь. Значит, нужен круг общения, своя компания, свой клуб, свой отряд. Вот другое дело, когда этих отрядов будет много, и когда они вместе выезжают на какой-то слет, вот тогда создается фестивальное настроение, это очень здорово. Получается, что детям детская организация не нужна. Нужна ли она вожатым, мне, скаутам, другим руководителям? По-моему, тоже не нужна. Что означает у нас единая организация в нашей стране? Это значит контроль, навязывание сверху и так далее.
Что думают по этому поводу скауты, которых в России больше 30 тысяч, в Петербурге около 2? Говорит начальник северо-западного отдела организации российских юных разведчиков-скаутов Алексей Кашаверский.
Есть дети, которым нечем заняться. Они ищут себе новые занятия, но не всегда с хорошим результатом. Много уже обсуждалось вопросов об объединении организации в одну, либо создании какой-то одной новой. Конечно, сложно сейчас говорить, что все организации можно объединить, потому что у каждой организации либо своя идея, либо есть какие-то традиции, культура, и вряд ли современную молодежь можно объединить в одну именно общественную организацию. Если есть детская система образования либо дополнительного образования, это уже государственная структура, то общественная организация, наверное, на данном этапе одной общей создать невозможно. Есть пионерская организация, которая имеет свою идею, конечно, уже в меньшей степени она коммунизирована. И есть юные разведчики скаута, у которых есть основа как духовная, нравственная, основа православия. И многие организации, другие общественные, они могут просто не принять нашу идею, и сложно найти для всех общий какой-то язык.
5 лет назад пришла к скаутам разведчица 3-го разряда, вожак звена «Енот» из дружины «Невская» Гася Старцева. Сейчас ей 16.
Меня привела моя давняя подруга в организацию, которая в итоге оказалась в моем звене. То есть по званию я ее обогнала. Папа решил отправить меня в скаутский лагерь. Я съездила, мне очень понравилось.
В организацию можно прийти и в 6 лет, и в 30. Вопрос в том, кто чем будет заниматься, говорит Алексей Кашаверский.
Для того, чтобы получить какой-то минимум знаний для разведчика или руководителя, нужно пройти испытание, так называемый, либо 3-й разряд. Для ребят, которые приходят в звено, с ними вожаки занимаются по системе 3-го разряда и плюс до системы специальностей. Это то, что вот Гася сказала, что когда-то она пришла новичком, потом она съездила в лагерь, ей понравилось, она начала по разведческой лестнице подниматься, дослужилась до лидера звена, который у нас называется вожаки.
Воспитание лидерских качеств лежит в основе идеи скаутинга.
Воспитание успешного человека, который, работая в малой группе, у нас это называется звено или патруль, выполняет различные функции, меняясь на этапах своего развития. Он может быть в звене летописцем, может быть там казначеем, может быть завхозом, начпродом. Со временем он меняет свою задачу, он получает так называемую у нас специальность, как бы маленькую профессию для будущей своей жизни. Получает свою новую социализацию, и все это в дополнение школьной программе, потому что любой скаут-разведчик, он является обычным, ну, изначально школьником, допустим, ходит в школу, и потом по своим интересам он приходит на наши вот отрядные сборы, проводит несколько раз в неделю в общем кругу и выезжают на природу в выходные дни и на каникулы.
Для скаутов очень важна символика. У них цветные галстуки, у малышей волчат и белочек коричневые, у старших желтые и синие, у руководителей зеленые. На рубашках множество символов и нашивок, отражающих положение скаута на иерархической лестнице, а также скаутские профессии. Хотя некоторые из них профессиями можно назвать с трудом. Например, у Гаси нашивка с надписью «Хранитель огня».
Это моя специальность. Скаут во всем мире. У нас есть такая традиция. Каждый год перед Рождеством мы передаем Вифлеемский огонь. В этом году наше старшее звено, дружина Невская, тоже принимала в этом участие. Это вожаки в основном в старшем звене находятся. И мы передавали Вифлеемский огонь. Вот, соответственно, у меня нашивка. Синенький крестик – это сейчас, в данный момент, моя должность, в которой я работаю целый год. Это я работаю на должности медик в старшем звене.
То, что рассказала Гася, отражает причастность российских скаутов к системе европейского и шире мирового скаутинга. Питерские скауты, например, имеют прочные связи с берлинскими. В Петербурге время от времени проходят конференции по молодежным обменам. Акция «Вифлеемский огонь» родилась в Австрии как часть благотворительной программы «Свет во тьме» в поддержку детей-инвалидов. Тысячи людей пронесли по улицам частицу огня, зажженного австрийским мальчиком от лампады в гроте Рождества Христова в Вифлееме. В Восточную Европу Вифлеемский огонь пришел в 1989 году, тогда он горел на развалинах Берлинской стены, и тогда же к этой акции присоединились австрийские скауты. Теперь каждый год австрийский скаут, выбранный за то, что он особенно отличился, помогая ближним, доставляет частицу благодатного огня из Вифлеема в Вену. А оттуда скауты из разных стран развозят его к себе домой. Это и есть символ всемирного скаутского братства, служения миру и добру. Даже в Европарламент благодатный огонь доставляют скауты. В последние несколько лет и российские скауты ездят за благодатным огнем, доставляемым по цепочке. Австрийские скауты передают его немецким или словенским. От них он переходит к польским, от польских к белорусским, которые и передают его российским скаутам из Нижнего Новгорода, Петербурга и Костромы. А вообще-то российские скауты изучают закон Божий, историю России и скаутского движения. И в каждом их походе обязательный элемент – доброе дело на каждый день. Только когда оно сделано, можно развязать узелок на кончике галстука. Думаю, что если на каждую детскую организацию посмотреть поближе, станет ясно, что она уникальна и не требует объединения с десятками и сотнями других. Вот и Алексей Кашаверский говорит, что скауты не для всех.
Сначала нужно прийти, посмотреть. Если ты провел первый лагерь или куда-то съездил, то, как когда-то говорил Ван Паул, основатель скаутского движения, что если скаут однажды, то скаут навсегда. Вот этот дух, которым заряжают лагерная жизнь, пребывание на сборах, получение информации, методика анализа ситуации, в какой бы ты сфере ни работал, это очень помогает. Методика такая, что создание благополучного человека в стране.
Говорил руководитель российских скаутов Северо-Запада Алексей Кашаверский.
О детских организациях в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаил Касьянов расстается с другой Россией и создает новую политическую партию. Тему обсуждаем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза, кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».